Научный диагноз. Весь март в Петропавловске шла подозрительная возня, какая бывает среди муравьев, если их потревожит. Муравьи бегают, при встречах ощупывают друг друга усиками, снова разбегаются, весьма деятельные. В условиях бездарнейшей конспирации все, недовольные Соломиным, собирались то в трактире Плакучего, то на дому у Растригина, то на квартире Неякина. Андрей Петрович отчасти догадывался, о чем сговариваются лучшие люди Камчатки, но выводов для себя делать не стал. «Пусть будет, как будет», — говорил он. Наконец, особыми повестками лучшие люди камчатского общества были созваны на всенародные вечи в помещении уездной больницы. Гостей встречал сам хозяин, безбожно опухший после запоя, говоря каждому с радушием небывалым: «Прошу прямо в палату для хроников». Больничный фельдшер, шаркая галошами, обносил гостей чистым спиртом, который он разливал из громадной ведерной бутыли с этикеткой «Дезинфекция» только для закрытых помещений. В число приглашенных попал и урядник Мишка Сотенный, держа в руке повестку, где черным по белому писано: «Сим извещается, что сего дня в помещении Градской больницы имеет состояться установление научного диагноза о болезни, умалишении нашего несчастного уездного начальника». Рассаживались по рангам. Побогаче на стульях, а те, что победнее, с робостью присели на пустые больничные кровати, затянутые казенными одеялами со штампом «Дар Черногорской королевы больным града Петропавловска на Камчатке». Со стола убрали аптечку, вместо нее Трушин возложил две монографии немецкого психиатра Крафта Эббинга. Одна была руководством по клинической психиатрии, другая — об извращении полового чувства. Благочинный Нафанаил воздел очки на нос и полистал обе, старательно вникая, но ни бельмеса не понял и отложил книги, сказав с душевным надрывом: «Ай, велика же премудрость Господня!» Растригин обратился к Трушину: «Чего тянуть кота за хвост? Начинай с Богом!» Трушин поднял над головой два тома. «Внимание, господа! Вы видите сочинение знаменитого психиатра Рихарда Крафта Эббинга, который недавно скончался, и при его кончине весь научный мир Европы невольно вздрогнул». Сидящие на больничных койках вздрогнули тоже в знак солидарности с Европой, только один урядник остался невозмутимым и лениво перекинул ногу на ногу, покуривая мечтательно. Далее Трушин заговорил, что много дней и ночей посвятил штудированию этих трудов по психиатрии, дабы на строгой научной основе поставить диагноз душевной невменяемости камчатского начальника. «Вы все его знаете», — печально поник он головою. «Знаем, знаем!» — раздались крики, и к фельдшеру, блуждавшему в галошах, потянулись быстро пустеющие стаканы. «В науке не редкость», — воспрянул доктор, «что человек, внешне кажущийся нормальным, при ближайшем клиническом рассмотрении, оказывается, уже поехал. Если же этот вопрос копнуть глубже, то нормальных людей вообще не существует». «Как это так?» — забеспокоился Растригин.
«Не мешай», — удержал его папа. «Ты слушай».
«Ко мне, — витийствовал Трушин, — уже неоднократно поступали заявления от почтенных граждан, кои просили меня последить за поведением господина Соломина. Вы, надеюсь, уже заметили, что наш начальник не в пример другим начальникам выделяется излишнюю жаждую деятельности. О чем это говорит? О том, что он не в себе, ибо, — тут доктор глянул в книгу, — тенденция к неукротимой активности тоже есть разновидность безумия, научно говоря, маниакальный синдром».
«Чего-чего? — спросил Нафанаил.
— Синдром, ваше преосвященство.
А-а-а, тогда и все ясно».
Неякин присвистнул в углу палаты для хроников.
«А я-то думал, все это Соломин по всей Камчатке волчком хороводит.
А оказывается, он просто дурак такой, что на одном месте усидеть не может. Опять же обиду имею. Однажды смирно лежу на улице и никому не мешаю. Вдруг, откуда ни возьмись, вылетает Соломин в пальто нараспашку и, слова доброго не сказав, наклоняется надо мной и плюет мне в глаз. Вот в этот.
Участники научного консилиума стали приводить другие яркие примеры безумия Соломина, а доктор Трушин, торопливо листая Крафта Эббинга, подводил под них научную основу.
Опять же, напомнил Растригин, все нормальные начальники, коли ехали ясак драть, так нами не брезгали, а этот от компании воротится, нас из-за людей уже не считает. Типичная маниус грандиоза, объяснил Трушин, когда человек за все берется, что другим не под силу, и который ставит перед собой задачи, явно невыполнимые для общества.
Эта грандиоза дошибла всех окончательно. Дьякон Петропавловского собора, перебравший лишку из больничной бутыли, горько заплакал. Доктор Трушин, оставаясь трезв, аки ангел, обсыпал заговорщиков словно карнавальным конфетти ужасными словами. Шизофрения, эгоцентризм, паранойя и прочими. Растригин увлекся книгой о половых извращениях. «Жаль, что нету картинок», — сказал он.
Фельдшер, шаркнув галошами, взболтнул бутылищу. «Кому налить? Тут и еще осталось на донышке».
Все были уже пьяные, и алкоголь придавал собранию характер дикой безалаберщины. А личные обиды, подогретые казенным спиртом, виртуозно перемешивались с научными цитатами, вычитываемыми из книг под неутешные рыдания долгогривого диакона.
Слово опять получил Неякин. «Кстати, об этих самых извращениях. Мимо этого пройти нельзя. Ведь мы до сих пор не знаем, в порядке ли у Соломина извращение. Опять же, кухарку он взял. Она к нему, стерва, бегает. Сколько было начальников на Камчатке, и столько же было кухарок, которые к ним бегали. Ведь не для того же они бегали, чтобы супы им варить».
«Во-во!» — заторопился Растригин. «Я на днях Анфису в угол затолкал и спрашиваю. Ну как он насчет этого? А она говорит, что ничего похожего и такого даже не ожидала».
«Замечательно!» — вскочил папа Попадакий. «Я таких ненормальных уже встречал. Помню, был у нас в Таганроге полицмейстер, который на Зенси не обращал внимания, но почему-то обратил внимание на меня. Я тогда зерном торговал, и у меня было два корабля на Азовском море, где водится сладкая скумбрия, ничуть не хуже камчатской лососины. А скумбрию, если желаете иметь блаженство, зарят так, ближе к делу», — поправил его Трушин. «Дело было подсудное. А сумасшедший полицмейстер, обративший на меня свое извращенное внимание, посадил меня в тюрьму. Но я, — поклялся греческий дворянин, — барзы с зерном не воровал. Просто был сильный шторм, барза сама отвязалась от Таганрога и уплыла прямо в Турцию, где турки, не будь дураками, все зерно продали в греческие Салоники. Но спросите меня, имел ли я с этой бури хоть одну копеечку?»
«Против науки не попрешь», — мрачно заявил Растригин. «Даже страшно подумать, какие бывают болезни на свете».
Разошлись в первом часу ночи. Плачущего диакона духовный клир увел под руки, и улицу ночного города долго оглашали рыдания. Потом кто-то, кажется, Неякин, стал кричать: «Ура! Наша берет!» Утром урядник рассказал в подробностях, как проходило совещание в больнице. Соломин велел пригласить Трушина в управление, но прежде доктора на пороге кабинета появился мстительно торжествующий Неякин. «Я вас не звал». «Зачем пожаловали?»
«А посмотреть».
«Ну, посмотрели, что дальше?»
«Интересно же, какие сумасшедшие бывают!»
«Вон!»
Неякин выскочил на улицу. Блинов, подоспев, просил Соломина не волноваться. Стоит ли вам так отчаиваться? Ведь от того, что назвали сумасшедшим, вы с ума не сойдете. Знаете, в народе-то как говорят, хоть горшком назови, только в печку не ставь. Разговор с доктором Соломин начал ровно.
Как же вы, сударь, человек гуманнейшей профессии, вдруг влезаете в дрязги и топчете самое святое — науку?
Трушин хотел увести разговор в область психиатрии, оперируя вчерашними терминами, но Соломин резко пресек его.
Вы это где-нибудь рассказывайте. И не старайтесь казаться наивнее, нежели вы есть на самом деле. Мне давно ясна подоплека дела, которому вы себя посвятили. Сунгари не пришел, меня не убрали с поста начальника Камчатки, на что вы так надеялись. А вам, после сбора мною Ясака, стало уже не в моготу от моих законных действий. Вы решили не ждать первого парохода. Зачем, если меня можно устранить от дел гораздо раньше того, как над Камчаткою повеют нежные зефиры? Вот и придумали этот медицинский выверт с сумасшествием.
Соломин вышел из-за стола, встал подле врача. — Кому служите? — спросил печально. — Заветом клятвы Гиппократа или золотому тельцу, жиреющему в дебрях Камчатки?
— Чего меня толкаете? — заорал Трушин.
Соломин и не думал его толкать. Он сказал: — Оставим науку, вернемся к законам, которые вы нарушили. Устранение должностного лица ввиду его психической ненормальности следует производить не в теплой компании за выпивкой без закуски, а в официальном порядке в присутствии прокурорского надзора и не менее трех врачей.
— Перестаньте меня толкать! — снова закричал врач.
Соломин не толкал его, но теперь грубо отпихнул. — Убирайся вон, мерзкая тварь!
Ты и тебе подобные уже расточили богатства камчатские. Я не удивлюсь, если узнаю, что все вы давно покумились с иностранцами.
Трушин вдруг пошел на него грудью.
— Не тыкай меня, кретин, а то я тоже тыкну!
Соломин схватил со стола тяжелую трехгранную призму судейского зерцала, испещренную поучениями о честности и призывами к гражданской доблести. — Видит Бог, — показал он на икону.
Я не пожалею своей карьеры и запущу этой штукой тебе в голову. Не посмеешь, зерцало — предмет священный. Мне сейчас уже не до святости.
Андрей Петрович потерял над собой контроль.
Я ненавижу твою пьяную масляную рожу, — сорвался он. Мне противны все вы. И ты в первую очередь.
Рука поднялась сама по себе. И Трушин был повержен на пол здоровенной оплеухой. Тут же вскочив, эскулап врезал правителю хорошего леща. Началась драка, самая примитивная, истинно русская, когда все средства хороши. Вокруг них летали стулья. Со звоном выпало стекло из шкафа. Под ногами кувыркалось судейское зерцало с призывами к честности и гражданской доблести. Блинов с дежурным казаком едва их растащили. Трушин подхватил с полу шапку, отряхнул ее об колено.
— Мой диагноз правильный, — сказал он. — Ты не просто сумасшедший, ты даже буйно помешанный. Я законы тоже немножко изучил. При наличии безумия у власти светской власть духовная имеет право удалить из города церковные сосуды, дабы их не постигло гнусное осквернение. «Пасха-то уже на носу!» — рассмеялся Трушин, злорадствуя. «А молиться людям будет негде. Вот тогда я посмотрю, как ты у меня попляшешь!»
Мерзавец выкатился на все четыре стороны, а Соломин не выдержал. Бурно разрыдался от обиды. «За что мне все это? Господи, за что?» Послышался скрип костыля, пришел Жабин.
Растригин нанял каюра, а тот за ящик виски и полтысячи рублей взялся доставить политучку на материк. И пусть. Владивосток все равно меня уберет. На этот раз, — пояснил прапорщик, — политучка поедет намного дальше. Решили жаловаться на вас в Петербург.
Кому же? На галерную?
Этого я не знаю. Ах, как мне все это осточертело!
Верю.
Чем могу вам помочь?
Да чем же вы, прапорщик, можете помочь мне, если по табели о рангах вы всего-навсего коллежский регистратор, а я как-никак все-таки статский советник, выше полковника?
Они еще не ведали, что камчатские психиатры отправили кляузу на имя самого Плеве, министра внутренних дел.
Трушин в своих пророчествах оказался прав. Под самую Пасху, когда надобно куличи светить, и обыватель поневоле впадает в обжорно-молитвенное состояние, духовенство Камчатки всей силой своего церковного авторитета поддержало научный авторитет диагноза о сумасшествии Соломина. Рано утром в комнату ворвался Мишка Сотенный. «Ой, беда! Ну, теперь поехала!»
«Да объясни толком, что случилось?»
«Сейчас благочинный Нафанаил из собора святые дары на морозище вытащил. Попы уже собак в нарты запрягают. Дикие святыни грузят, а сами ревут, будто их режут. Народищу собралось, и все тоже воют. Оно же ясно, неосвященные куличи кому жрать охота? Только псам их бросить!»
Возникла ситуация, которая нуждается в пояснении для человека, мало знакомого с законами церкви. Удаление церковных святынь из города непременно связано с тем, что духовенство обязано следовать за святынями. А это значило, что храмы Петропавловска остаются без духовного причта.
«Куда же они собрались?» — спросил Соломин.
«Говорят, к маяку».
Андрей Петрович, прыгая на одной ноге, с трудом попал другой в штанину брюк. Он быстро одевался, бормоча: «Интердикт, интердикт, интердикт!» Уряднику показалось, что он и впрямь спятил.
«Вы хоть по-русски-то говорите?»
«А я и говорю по-русски. Интердикт — это, Мишенька, штука страшная. Это духовная мера воздействия церкви ради вразумления неугодных ей начальников. Без Бога, брат ты мой, как ни крутись, а далеко не ускачешь. Вот и получается, что начальник, то есть я, должен всенародно покаяться, дабы церковь вернулась к исполнению треб духовных.
Не ходите вы туда, прибить могут!»
Урядник тронулся за ним, но Соломин удержал его. «Не надо.
Я сам. Что будет, то будет».
Запыхавшись от бега, он быстро достиг церковной площади, издали слыша вопли и стенания баб, которые поняли, что куличи в этом году предстоит светить на маяке, а туда, пока доберешься, все ноги переломаешь и разговляться уже не захочешь. Возле нарт, готовых тронуться в путь, топтались отъезжающие попы в громадных шубах и малахаях. При появлении Соломина на площади стало тихо-тихо.
«Стойте!»
— заговорил он, подходя ближе к толпе. «Давайте оставим все как есть. Я знаю, что меня объявили сумасшедшим. Что же, я не стану этого отрицать, пусть так. Впредь я не стану вмешиваться в ваши дела. Если кто из вас придет ко мне с нуждою, как к начальнику Камчатки, я приму его как начальник Камчатки. Кто не желает знать меня за начальство, пусть даже не здоровается со мною. Но я прошу», — закончил он, подняв руку, — «всех разойтись по домам, а вас, отец благочинный, вернуть божьи дары туда, где они и должны храниться».
Получилось так, что Соломин сам же и подтвердил свое мнимое сумасшествие. Трудно решить, верно ли поступил он. Не будем забывать, что религия еще очень властно заполняла сознание людей, и любое пренебрежение к церкви могло обернуться для Соломина скверно. Морально опустошенный, он вернулся домой. «И совсем я вам ни к чему». Такими словами встретила его кухарка Анфиса, покидавшая его. Началось питание в сухомятку. Круг изоляции сумасшедшего начальника замкнулся, но в этом кругу еще остались урядник Сотенный, отец и сын Блиновы, близким человеком сделался прапорщик Жабин, а простые горожане даже сочувствовали ему. Теперь надо выждать весны, чтобы покинуть Петропавловск с первым же пароходом и уплыть, не оглядываясь. Над Камчатской юдолью пылили синие вьюги.